Ну и мы рады приветствовать в гостях нашу коллегу и правозащитницу Ирину Седову. И, как обещали, поговорим о новом, страшном, как на мой взгляд, явлении в Крыму нынешнем — милитаризация сознания детей, да, и формирование у них положительного настроя, например, к службе в армии и современным российским, вернее, событиям в интерпретации современной российской власти. Приветствуем тебя, Ирин.
Добрый день.
Так какая же ситуация сейчас на полуострове с воспитанием детей, новых патриотов России?
Ну, я несколько месяцев занималась исследованием этой проблемы. Мы в рамках правозащитной своей деятельности, Крымской правозащитной группы, решили уделить большое внимание этой проблеме, потому что здесь идет речь о нарушениях грубейших Женевской конвенции 4 о защите мирного населения в вооруженных конфликтах. Статья 51 этой конвенции говорит о том, что оккупирующая держава, которая является Россией на территории Крыма, не имеет права призывать людей в армию и пропагандировать службу в армии. Исходя из этого, мы решили промониторить, что же происходит на полуострове. И вот сейчас мы готовим обзор к публикации, в котором будут собраны все эти факты. На самом деле проблема оказалась даже еще серьезнее, чем мы думали, потому что вот эта милитаризация сознания, которая делает детей лояльными к оккупантам, к армии оккупанта, и зомбирует их на то, чтобы они шли служить потом впоследствии в российскую армию, она ужасающих масштабов принимает на полуострове. По различным направлениям это все происходит. То есть можно разделить на такие три большие группы. Это действия военных в этом направлении, да, действия парамилитарных формирований, там, действия властей, например. Да. Ну и плюс еще, еще четвертая группа — это общественные организации, которые тоже влияют на детей. Пятое — это представители религиозных всяких движений, но в основном религия пропагандирует милитаризацию, ну, службу в армии и привлекает детей к этим всем военным темам. Это московский патриархат, конечно, православная церковь. Они как-то очень тесно взаимодействуют с российской армией в этом вопросе. Огромное количество фактов есть. Ну, я могу на примерах рассказать, например, вот меня больше всего пугает, как правозащитника, это вот то, что на сознание детей, которое такое еще не окрепшее, да, воздействует с помощью религии. И вот смешивая вот религию и вот эти военизированные какие-то вещи, дети это впитывают как губка в себя, и, конечно, у них вот эти ощущения, что это все правильно, это все прекрасно, и служить в армии обязательно нужно, они как бы усиливаются. Да?
Давай приведем конкретные примеры.
Ну, например, есть такой Федор Ушаков, полководец российский. Вот московский патриархат в 2001 году канонизировал этого флотоводца, и теперь они ему поклоняются, его мощам, то есть его останки привозят.
Да, тут только они не вспоминают такую вещь, что эти-то останки большевиками-то были вообще-то сожжены в Севастополе, и их, по сути, уже не остались. Даже эти останки, которые они возят, это
не Ушакова. Вспоминают. Более того, мощи Федора Ушакова торжественно привозились в Крым недавно. Ну, и, по-моему, в 2015 году, сейчас точно не помню даты. Но есть огромное количество фоторепортажей, когда этим мощам поклонялись, привозили их в воинскую часть в Новофедоровке, приходили дети с родителями, военные, и все поклонялись этим мощам. То есть, как бы, это такой обряд. Далее, значит, второй момент, который делает православная церковь, они делают...
Можно я напомню просто, это, мне кажется, очень в тему, что до аннексии Крыма, собственно, мощи, которые были привезены, да, якобы, скажите мне...
Афона?
Да, с Афона, когда привезли их, вместе с этими мощами и с паломниками в Крым прибыл Гиркин, признавал это он открыто неоднократно в интервью, и в Крым прибыли сотрудники ФСБ. Тогда, когда очереди выстраивались на поклонение этим мощам Сафона, в это время уже строились планы по захвату насильственному Крыма.
Ну, это о том, о чем я и говорю. Еще есть такой прекрасный в кавычках момент, когда посвятили этому Федору Ушакову мероприятие, привезли детей в воинскую часть. Все дети эти были в форме какой-то там, ну, они различную форму носят, то ли они кадеты, то ли они в юнармию вступили, там различные течения. Дети в форме, и священник, значит, показывал детям вооружение, давали им подержать гранатомет, может быть, макет гранатомета, но он очень так реалистично выглядел. Они зафотографировались на танке с военными, то есть это все расположение, такое положительное отношение к армии формирует у детей. И эти мероприятия проводятся постоянно, что самое ужасающее. Например, есть еще такое братство православных следопытов, которое получает гранты от Русской Православной Церкви на то, чтобы делать эти детские лагеря.
Братство православных следопытов.
Более того, оно не просто братство православных следопытов. Когда-то это были скауты. Но в России скауты невозможно, потому что это
американцы
и Госдеп. На самом деле эта организация входит во Всемирную организацию скаутов. Но православная церковь пошла дальше. Она дала этой Всемирной организации скаутов, которая, прикрываясь православием, значит, пытается как-то действовать в России, грант на то, чтобы они сделали лагеря православных следопытов-разведчиков. То есть это не просто скауты, а это скауты, которые учатся на разведчиков. И это вообще уже не смешно по той простой причине, что они учат вертолетные сигналы, они учат тихому перемещению, они учат связать узлы, выживанию. То есть это школа юного разведчика.
Сквозь скрепы.
Которая она, при этом еще пронизана вот этим культом православия, и дети думают, что они делают благое, святое дело, когда они учатся на разведчиках.
И их родители тоже.
Конечно. И на самом деле, почему это пугает? Потому что потом эти дети пойдут в разведчиков и в диверсантов, и они будут молиться при этом и думать, что они действительно делают благое дело. И вот это как раз и есть тайная скрытая вербовка и подготовка детей к службе. Потому что в любом случае в мирное время разведчики не нужны, правильно? А есть еще у нас документ международного права, который регулирует вообще отношения, да, человеческие. И там есть конвенция о правах ребенка, которая принята и ратифицирована Российской Федерацией в том числе. И там написано, что ребенок обязательно должен воспитываться в духе мира и уважения ко всем народам. Так вот зачем нам, если мы воспитываем детей в духе мира и уважения ко всем народам, воспитывать разведчиков, воспитывать военных, воспитывать кадетов, воспитывать юнормейцев? Вот это мне до сих пор непонятно.
Но мне кажется, еще один вид спекуляции, который активно пользуется Россия, да, это вот победа во Второй мировой войне, потому что мне на самом деле удивительно видеть в детских садах фотографии детей в военной форме, специально шьют, в группах там мамочки Симферополя активно ищут эти костюмы, и достаточно много людей на этом даже зарабатывает, вот на вот этой такой сакрализации победы. Да. Я тоже считаю, что это нездорово.
И вспомним, когда был парад к какому-то военному очередному празднику в Крыму, и мамы с колясками вышли
в виде танков.
Шествие, тоже это под тему военную.
Вот, да, это очень такая вторая спекуляция, которая тоже большую угрозу несет, потому что действительно, ну, мы должны чествовать память тех воинов, которые погибли во Второй мировой войне, которые спасли мир от фашизма. Обязательно об этом нужно говорить, рассказывать детям о том, что эта война унесла много миллионов жизней. Но это нужно делать, чтобы дети понимали, что война — это ужас, что война — это смерть, кровь и разрушение. Ни в коем случае нельзя повторить эту войну. В России и теперь уже и в Крыму под действием Российской Федерации размывается эта проблема. И детям мероприятия, связанные с войной, преподносят как праздник, потому что они не делают там в основном праздники, которые траурные, да, посвящаются войне и рассказывается об ужасах войны. Это такие мероприятия, конечно, тоже есть, здесь не поспоришь. Но большинство мероприятий, вот мы исследовали эту тему тоже, они праздничны, они посвящены именно победе в войне. То есть победа в войне, это как победа в вооруженном конфликте, да, она является сейчас основной духовно-патриотической ценностью среди детей. И им внушают, что это прекрасно, что все конфликты в мире нужно решать с помощью победы в войне с врагами. То есть детей готовят воевать с врагами. И вот прикрываясь вот этой темой Великой Победы, наша Великая Победа, есть огромное количество проектов, которые в том числе финансируются в Крыму из бюджета Российской Федерации. Там мы выделяются огромные гранты на это все. Это есть специальное военно-историческое общество, которое в Крыму возглавил глава оккупационного правительства Аксенов.
Они получают. Мне просто смешно, потому что я много лет работала в Крыму, и, как и все мы, да, и знаем мы все прекрасно, кто такой Аксенов, и где там история рядом с ним.
То есть это человек, который имеет криминальное прошлое, который руководил оккупацией Крыма, которое в том числе были насильственные похищения, убийства.
Теперь который не имеет высшего образования вообще.
И он явно причастен, у него руки в крови, можно так сказать. Он теперь руководит военно-историческим обществом, и которая получает гранты от Российской Федерации на то, чтобы рассказывать детям о Великой Победе. И был открытый урок, где Аксенова, как главу военно-исторического общества, по скайпу включали по всем российским детям, и он рассказывал об оккупации Крыма, как о прекрасном возвращении. То есть понимаете, какие спекуляции идут? И все это было посвящено Великой Победе. То есть это все смешивается, вот эти вот понятия, что вот у нас была одна победа, когда мы победили фашистов, и вторая победа, когда мы отобрали Крым. Это все смешивается, дети ходят в военной форме, они поют, они ходят строем. И на праздниках, которые посвящены победе, очень много всегда выставок какого-то оружия, причем
военной техники,
вооружения, да. Дети видят оружие, дети видят военную технику, дети видят военных. И они понимают и считают, у них подсознательно формируется уже мнение, что война — это хорошо, потому что есть прекрасная победа, и победа — это тоже прекрасно. И вот в этом огромная опасность на самом деле.
А парамилитарные эти образования, так называемая, это самооборона Крыма, которая ходит по классным часам школы. Я вообще не понимаю, как возможно допускать такое. Я не представляю даже. Но это происходит сейчас, в наши дни. Приходит человек, яркий представитель люмпен-пролетариата, как вчерашний наркоман. Я знаю, я говорю не голословно, знаю такие случаи. Рассказывает о своем героическом настоящем.
Здесь тоже большая проблема. Парамилитарные формирования — это отдельная история, потому что они тоже делятся на несколько категорий, которые занимаются милитаризацией сознания детей. Это народное ополчение, так называемое, которое сейчас они пытаются легализовать, они там дали ему статус государственного казенного предприятия, вкачивают туда огромные деньги. Но по своей сути это народное ополчение не имеет никаких полномочий, они не имеют права задерживать людей, они не имеют права обыскивать людей. Но по факту эти все случаи происходят, даже был случай, когда они напали и просто избили человека за то, что он был пьян. То есть эти люди регулярно нарушают уголовный кодекс даже Российской Федерации, не говоря уже про то, что они нарушили все законы Украины. Они участвовали в оккупации Крыма, и теперь они занимаются пропагандой вот этой всей военщины среди детей. И это, конечно, пугает. Но есть еще у нас такое формирование, как казаки. Они действуют, это отдельная история, казаки. Казаки тоже получают финансирование из бюджета России. У них есть специальный закон для казаков, который их регулирует деятельность. При этом они пытаются говорить, что казаки — это этнос, но на самом деле это военизированные формирования.
Давайте напомним, что как раз-таки казаки были первыми, кто перед тем, как эшелоны военной российской техники зашли через Керченский пролив в Керчь, это были казаки, которые стояли и держали оборону Керченской паромной переправы.
Да, казаки тогда в время оккупации, мы тоже расследовали эту всю хронологию, тоже будем ее скоро публиковать. Они участвовали в оккупации Крыма тоже очень активно. И российские казаки, и крымские, которые сейчас тоже уже входят в эти реестры казачьих обществ российских. И все эти казаки вместе с православной церковью тоже постоянно занимаются милитаризацией детей. Каким образом они действуют? Они принимают в свои ряды по священным праздникам православным свои ряды казаков, в том числе и маленьких детей. Ходят их, точно так же их учат маршировать строем, устраивают им различные военно-патриотические игры и эстафеты. То есть дети всегда учатся каким-то таким военизированным вещам, выживанию, дракам. Учатся собирать, разбирать автоматы. То есть и казаки, и ополченцы регулярно проводят такие мероприятия. И это тоже огромное количество денег на это выделяется, потому что только ополчению, только на зарплаты, и только в 2015 году выделили 238 миллионов гривен. Есть даже тендерная документация. Ой, рублей, я прошу прощения.
Из бюджета России?
Из бюджета, да. Из бюджета. И есть даже прекрасное постановление на сайте так называемого правительства Крыма о том, что ополченцам выделило Совмин, вот этот оккупационный, 3 БТР-80. То есть это в документах. Откуда у Совета министров Крыма 3 БТР-80, чтобы выделить их ополчению, на минуточку, которое даже не то, что не армия, даже и не полиция, и вообще неизвестно, что это за формирование.
И которые разъезжали в начале аннексии на автобусе, которым подарил Олег Зубко, владелец зоопарка.
То есть они явно причастны, эти все люди, к похищению Ришата Аметова, его убийству. А теперь они приходят к детям и проводят открытые уроки «Крымская весна», где они рассказывают, что они героически спасли Крым от фашистов и бандеровцев. И вот здесь я бы хотела актуализировать еще момент, почему эта вся пропаганда так хорошо входит в разум этих наших детей украинских, которые в Крыму живут, потому что там живут наши дети, наши граждане. Это дети, которые рождены при Украине, и это украинские дети. И сейчас вот этим вот нечеловеческими способами, вот этими жуткими совершенно, их сознание вот так вот насилуется, понимаете? Они постоянно же распространяют язык вражды, о том, что во всех своих СМИ, и в правительственных, и не в правительственных, и о том, что в Украине фашисты. И когда они спекулируют на том, что они 70 лет назад победили фашизм, то сейчас они говорят, мы тогда победили фашизм, и сейчас мы его победим. То есть эти спекуляции приходят к тому, что демонизируется образ Украины, той страны, в которой эти дети жили, родились, и которую у них забрали, да? И таким образом мы представляемся фашистами, а вот эти все убийцы, весь этот криминалитет и армия оккупанта представляются героями, которые спасают от фашистов. Я не поленилась, пошла на сайт телеканала «Звезда», хотя мне, конечно, это было неприятно делать, и промониторила словосочетание «украинцы-фашисты». Вот через тире «украинцы-фашисты» на сайте «Звезда» я нашла 30 публикаций таких с видео, что в Украине фашисты. То есть это внедряется в сознание детей на общегосударственном российском уровне. А дети употребляют этот продукт, они же смотрят этот российский телевизор бесконечно.
Но и опять это же риторика, которую ведут в школах непосредственно.
И это только один канал «Звезда». Сколько таких телеканалов в России, сколько таких СМИ печатных? И это, то есть это пропаганда России, это ужасающие масштабы, конечно, обретает. Просто мы немножко это недооцениваем, потому что когда на Донбассе стреляют из градов, то все внимание отвлечено туда. А то, что по головам людей, не только детей, но и взрослых, идет гораздо больше оружия вот в виде вот этой всей пропаганды, мы, конечно, это не учитываем. Если в Украине там еще запретили какие-то телеканалы особо пропагандистские, то в Крыму это же все не запрещено. Вот в чем проблема.
В Крыму запрещены как раз таки украинские некоторые каналы,
да,
и сайты.
Дети, находясь в информационном вакууме, видят совершенно другую картину мира, и они начинают верить в то, что им говорят.
И не только дети, ведь, да, если тебе из телевизора говорят родители эти вещи, то ты считаешь, что это и есть правильное. Вот одна подмена понятий воочию.
Если
мы
тебе говорят это родители, если тебе говорят это священники, если тебе говорят, это герои, которых ополченцы, те же казаки, они же представлены как герои. Если тебе говорят, эти военные, которые имеют в глазах крымских детей тоже как бы авторитет спасителей, да? Если тебе говорят, это ФСБ, ведь ФСБ тоже участвует в милитаризации. Я могу рассказать, если у нас еще есть время, каким распрекрасным в кавычках способом они это делают. Они организовали в Джанкойском районе школу юного пограничника. И школа юного пограничника, значит, они при детских школах, ну, при общеобразовательных школах создали клубы военно-патриотические и проводят спартакиады. Что такое спартакиада? Это значит, что дети учатся собирать и разбирать автомат Калашникова. Отжимания, бег, значит, драки, вот эти все. Они изучают оружие различное. Причем говорится о том, что так как у нас вокруг враги, то мы изучаем оружие не только, которое в России выпускается, но и оружие стран НАТО, чтобы мы знали, с чем к нам враг придет. Понимаете? То есть насколько вот эта пропаганда жуткая, которую я говорила про фашистов, она создает в сознании детей ощущение, что вокруг одни враги, и мы должны свою великую прекрасную страну Россию готовиться защищать в любой момент. Потому что есть такое военное движение «Юнармия», где всех детей делают, значит, армейцами, уже готовят, да? Это движение прекрасно сейчас активно действует в Крыму. Они получают огромное количество, опять же, бюджетных денег на все это. И они сняли видеоролик, я его тоже видела, он опубликован на телеканале «Звезда», на вот этом пресловутом, о том, что ты, смотри, как в Великую, значит, Отечественную войну дети в 12 лет сражались, были разведчиками, там были, там, ну, в армии служили, а ты готов совершить такой подвиг? И вот это все показывают детям. Они настраивают детей, что сейчас начнется война. Причем они настраивают это не просто на словах, да? Они проводят учения антитеррористические. Заходят в школу, и всех выгоняют детей, говорят, что сейчас, представляете, вот сейчас как будто бы террористы захватили это здание. И забегают ФСБшники, забегает полиция, и они начинают имитировать, что они освобождают от террористов здание. Дети это все видят. А потом сейчас они начали проводить уроки о том, что атомная, значит, война наступит скоро, все взорвется, и мы должны вас научить, как себя вести. Этого со времен Советского Союза не было в Крыму, а сейчас это опять началось. Конечно, дети, находясь в этом всем информационном аду, они, конечно, начинают в это все верить и готовятся к войне, да, они учатся, и они абсолютно счастливы, когда они собирают автоматы.
Ну, а молодое пушечное мясо. Все мы знаем, как тоталитарное общество этим занимались.
Плюс
испокон веков,
есть, да, еще и политические партии, которые тоже в этом всем участвуют. Комсомольцы собирали автомат, есть фотографии на их сайте комсомола, значит, крымского, с закрытыми глазами. Комсомольцы уже умеют закрытыми глазами, они же уже прошли за 3 года какую-то, видимо, школу, и теперь они уже с закрытыми глазами автоматы.
То есть дети комсомольцы.
Ну, комсомольцы — это молодежь, это коммунистический союз молодежи. То есть они уже, то есть подростки гораздо еще более вовлечены в эту тему, потому что они уже являются кандидатами в призыв, который вот сейчас,
конечно,
будет.
Ну, мы уже как раз вспоминали до начала эфира, как комсомольцы, да, сразу после аннексии провели массовый флешмоб в Симферополе, детей в пионерские флажки, да, эти, и комсомольские значки, и маленькие, значит, октябрятские значки, детям это в 21 веке
на площади.
Я не удивлюсь,
что скоро на этих октябрятских значках будет портрет Путина, потому что его культ личности уже начинает приближаться к Сталину, которого тоже сейчас, кстати, легализуют.
2-3 минутки у нас остается. Этому противодействовать Украина может каким-то образом? Вот в этой...
Украина может противодействовать, конечно. Она должна просто идти в Международный уголовный суд, собирать эти все доказательства как можно быстрее и подавать просто... Ну, Международный уголовный суд сам должен возбудить какое-то дело, ну, открыть дело, да, на Россию за оккупацию. Но так как они уже, там следователь уже говорит, что доказывать оккупацию Крыма не нужно, так можно просто взять доказательства, вот хотя бы по 51-й статье Женевской конвенции, сказать, ребята, Россия совершает уголовное преступление, международное вот это, военное. Давайте ее как-то привлечем к ответственности. Об этом нужно говорить на всех площадках, а не только правозащитникам.
И Крымская правозащитная группа сейчас собирает доказательства милитаризации сознания детей в Крыму, и я так понимаю, что скоро мы увидим отчет.
Да, мы будем публиковать обзор, и, конечно, мы будем его передавать в международные инстанции, чтобы этой проблеме заговорили гораздо громче.
Но здесь еще нужно помнить всегда о информационной составляющей и достаточном ответе в Украине, который, к сожалению, не так происходит активно, как мы хотим. Да? После 3 лет аннексии, которая вот будет, мы получаем только вот сейчас вышку, да, на Чингаре, которая не так далеко пробивает. Что делается, мы неоднократно говорим об этом в различных эшелонах власти для того, чтобы информационное присутствие украинское в Крыму было максимальным. Как помогает государство людям, которые пытаются отстаивать и пытаются говорить о проблемах, мы видим. Как это решить? Вопрос остается открытым. Я надеюсь, что мы обязательно будем говорить об этом и говорить в контексте позитивном.
Ну и страшно, конечно, что мы теряем время, потому что чем дольше российская пропаганда действует на сознание и взрослых, и детей на полуострове, тем сильнее люди поддаются этой пропаганде.
Так и есть. Спасибо большое. Наша коллега Ирина Седова, правозащитница Крымской правозащитной группы, была гостьей программы «Киев-Донбасс».